Немецкая волна. Муз-просвет. Здравствуйте, друзья. У микрофона Андрей Горохов. Я обратился к Маркусу Детмеру, хозяину кельнского лейбла Staub Gold, по поводу последнего альбома «Трио Toro Kokorot», который вышел на его лейбле. Маркус снабдил меня всевозможными сведениями, картинками, буклетами и распечатками интервью, связанными с этим любопытным проектом, а заодно и новыми релизами своего лейбла. Так, неожиданно и для меня, и для него, у меня получился рассказ о новинках лейбла Staub Gold. Но сначала Toro Kokorot. Альбом Kölner Brett, то есть «Кёльнская доска». Впрочем, слово «бред», применительно к музыке, имеет еще и значение, близкое к русскому «забой», «молотилка». То есть нечто хотя и однообразное, но позитивно быстрое и интенсивное. Несложно заметить, музыка Toro Kokorot совсем не захлебывающаяся сама в себе молотилка. Собственно, Kölner Brett, кёльнская доска, это архитектурный проект. Так называется здание, представленное в прошлом году на архитектурной выставке Archilab в Орлеане. Это здание и в самом деле построено в Кёльне. В нем в настоящее время живут и работают люди. Музыка Toro Kokorot – это музыка для этого специального здания. Она может мыслиться и как набор треков для отдельных комнат, и как экскурсия по всему дому. На альбоме 12 композиций, каждая длиной ровно 3 минуты. Эта структура непосредственно связана с архитектурой здания, которая состоит из 12 одинаковых блоков модулей. Каждый модуль устроен довольно просто, по форме он напоминает кирпич. Здание состоит из этих приставленных друг к другу прямоугольных пространств. Некоторые модули стоят на голове, другие на боку, третьи, так сказать, лежат на спине.
Thank you.
Братья Липпок, две трети Торо Кокурот, рассказали, что их участие в проекте началось с просьбы архитектурного бюро изготовить ремикс музыки, уже написанной для этого здания. Торо Кокурот послушали музыку, осмотрели помещение, оно уже существовало и функционировало, хотя вокруг еще лежал строительный мусор, и решили, что в предложенной им музыке невозможно узнать здание. Разумеется, им сразу пришла идея построить 12 треков из одних и тех же исходных элементов, по-разному их друг с другом комбинируя. Была и идея как-то отразить в музыке элементы архитектуры, то есть ввести узнаваемые лейтмотивы. От лейтмотивов отказались сразу. Впрочем, одни и те же звуки и в самом деле встречаются в разных треках, но применены они вовсе неформально. У меня возникло такое ощущение, что альбом в целом — это как бы один большой музыкальный куб, но то, что происходит внутри него, увидено сквозь разные его грани. То есть все треки родственны друг другу, но родственны в смысле внутренней жизни. Идея модульности была применена в некоторых композициях в отношении ритма. Ритмические фигуры переворачиваются, отражаются и вступают в новые комбинации. Техноритм 4 четверти, идущий сквозь все треки, славно подошел к идее четырехстенности, четырехугольности. Но что еще важнее, музыкантам из Торо Кокурот показалось, что материальность здания довольно близка их пониманию музыки. Скажем, одна из наружных стен сделана из полупрозрачного пластика, покрытого тонким слоем фосфора. Поэтому она слегка светится в темноте. Вообще, здание построено из довольно грубых материалов, с которыми архитектор обращался чутко и бережно. Этот подход был знаком Торо Кокурот по их собственной музыке. Для окончательного решения проблемы, как привести музыку в соответствие с архитектурой, решающей оказалась главная идея здания. Комнаты должны быть одновременно рабочим местом и жильем. Поэтому треки не следует делить на, так сказать, рабочие и жилые. Музыка вовсе не иллюстрирует пространственные свойства помещения. Скажем, раз в комнате номер 5 свет падает сквозь жалюзи, поэтому в 5-м треке мы пропустим звук гитары через фильтр. В 6-й комнате длинный коридор, поэтому в 6-й композиции долго будет повторяться один и тот же пустынный пассаж. Нет-нет, соответствие музыки и архитектуры вовсе не такое буквальное. В каждом треке можно обнаружить, с одной стороны, жесткую архитектоничность и прозрачность конструкции, а с другой стороны, какую-то уютность, домашность. Торо Кокурот обычно работают очень долго. Предыдущий альбом коллектива отнял больше года. Этот же был сделан буквально за 4 дня. 2 дня изготовления треков, день на микширование, день на мастеринг. Музыка представляет собой своего рода минимал-техно, в котором типичные техно-идеи, скажем, медленное изменение частоты фильтра или бас из секвенсора, сочетаются со звуками естественного происхождения. Узнать из них у меня получилось лишь гитару. На редкость любопытный проект. В чем именно его любопытность? Франк Заппа, помнится, сказал, имея в виду муз-журналистов, что говорить о музыке – это то же самое, что танцевать об архитектуре. Если попробовать подвигаться под альбом Торо Кокурот, то это и будет танец об архитектуре. Thank you. Это был альбом «Кёльнер Брэд» берлинско-дюссельдорфского трио «Торо Коко Рот». А мы продолжаем прогулку по свежим релизам кёльнского лейбла «Штауб Гольд». Следующий номер программы – компакт-диск Владислава Дилея «Наима». Это запись его живого выступления на прошлогоднем фестивале «Арс Электроника» в австрийском городе Линце. Я присутствовал на этом концерте. Музыка ходила по кругу. Огромные черные колонки были подвешены на строительных кранах. Мне тогда показалось, что Владислав Дилей просто заводит фрагменты своего компакт-диска «Анима», поверх которых он наложил дико действовавший на нервы рассудительный женский голос. Так сказать, голос кибернетического будущего. Но, может быть, на мое восприятие повлияла обстановка. Полумрак, холод, серое небо, толпы народа, черневшего в полумраке, не очень громкие и отчетливые звуки. Музыка казалась далеко не самым главным и значительным. И в музыке самой по себе так ничего и не происходило. Я никак не мог зацепиться за нее ухом. Только уловишь какую-то загогулину, как звук опять уползет в монитор, висящий в 100 метрах от тебя. И опять пустота перед твоими глазами и ушами. Когда я сегодня слушаю компакт-диск, я должен сказать, что музыка воспринимается значительно более плотной. На альбом «Анима» она не очень похожа. В ней нет неприятной мелодии из двух нот, вокруг которых медленно вращалась «Анима». Нет сквозного бита, зато много шумных и искаженных звуков, и огромное количество эхо и реверберации. Плюс женский голос, который вовсе не воспринимается чем-то, не имеющим отношения к делу. Ритм голоса, пожалуй, единственное, что держит вместе эту аудиоконструкцию. Но родство с «Анимой», тем не менее, есть. Я бы сказал, что это не ремикс «Анимы», но ее даб-версия, причем сыгранная сквозь неисправные усилители и колонки. Звук напоминает не космическую спираль, а процесс перетаскивания мебели с места на место. Звуки материальны, тяжелы, угловаты. Звуки медленно всплывают из пустоты, медленно вращаются и рассыпаются в дигитальный прах. Изящной и элегантной я эту 40-минутную конструкцию не назвал бы. Куда больше к ней подходит выражение «хаос в замедленной киносъемке». Тираж компакт-диска всего 2000 экземпляров. Большего лейбл «Миль Плато», на котором выходят альбомы Владислава Дилея, не разрешил. Маркус Детмер, хозяин «Штауб Гольд», сказал мне, что весь тираж уже разошелся. На складе ничего не осталось. Музыка момента, понял я.
I'm unable to address my sound, my voice, my words. I'm unable to address my sound, my voice with words. I'm unable to address my sound, my voice with words. Might be a silence, might be a crocodile in the air or on the ground. Might be a silence, might be a crocodile, might be in the air or on the ground.
Это был Владислав Дилей. Не просто описать музыку, выходящую на лейбле Штаубгольд. Она, как правило, минималистична, сдержанна и меланхолична. Часто очень тиха и сосредоточена. Впрочем, такой электропоп-проект, как Greenland Orchestra, на Ambient совсем не похож. Я, по здравом размышлении, добавил бы к характеристике лейбла такие слова, как «тонкий» и «ироничный». Вот, на мой взгляд, неплохая иллюстрация. На компакт-диске сборники лейбла Штаубгольд я обнаружил ремикс, который некто Шлампайцегер изготовил из композиции дуэта Клангвард. Клангвард — это домашний проект лейбла. Последовательный минимализм, внимательное вслушивание, жесткая концепция, беспристрастный отбор. Шлампайцегер изготовил из этого дисциплинированного дела попрыгучую музыку для игрушечного цирка. Любопытно, что он не высмеивает оригинальную музыку, не делает ее более удобоваримой, не сдвигает ее в кич. Он всего лишь смотрит на нее чуть-чуть под другим углом. Мы устремляем прожектор нашего внимания на серию недолгоиграющих грампластинок франкфуртского музыканта и с недавних пор преподавателя музыки и дигитальных искусств Экехарда Эллерса. Он работает над серией композиций. Экехард Эллерс играет Джона Кассаветеса. Экехард Эллерс играет Роберта Джонсона. Экехард Эллерс играет Элберта Эллера. Когда серия грампластинок завершится, все вместе будет объединено на компакт-диске «Экехард Эллерс играет». Из двух находящихся в моих руках грампластинок мне больше нравится Экехард Эллерс играет Элберта Эллера. Элберт Эллер – американский фриджазовый саксофонист, пророк, бунтарь, харизматик, необычайно важная и влиятельная фигура авангардного джаза 60-х годов. Существует такого сорта легенда. Выступление джазовых саксофонистов вполне возможно записать на магнитофон. Слушаешь ты концерт Колтрейна или Арчи Шеппа вживую или в виде хорошей записи, большой разницы нет. И только Элберта Эллера было невозможно записать. Почему? Не получалось. Экехард Эллерс не записывает Эллера. Не сэмплирует он и саксофон мастера. Не играет он его темы на иных инструментах. Далек он и от идеи музыки в честь маэстро. Мне кажется, что скорее речь должна идти о таких вещах, как верность духу или внутренний смысл музыки. Музыка Эллера не была чистым звуком, акустической поверхностью, саундом. Она была осмысленна, даже метафизична. В своих интервью Экехард Эллерс жалуется на то, что новое поколение приросших к компьютеру музыкантов занимается полировкой поверхности. То обстоятельство, что у музыки может быть какое-то содержание, какой-то смысл, глубина – не принимается во внимание. Эллерс говорит, что еще одна его волнующая тема – сложность эмоции. Все 5 художников, которые цитируются в названиях отдельных композиций его серии, так или иначе были вовлечены в сопротивление. Но они выражали свое сопротивление в очень сложных эмоциональных формах. На грампластинке 2 трека. Музыка для виолончели, обработанная на компьютере. В ней много чего происходит. Она не мелодична, не медитативна, но и не агрессивна. Некоторые части композиции скрипят и дергаются. Но когда виолончель получает возможность развернуть свои плечи, настроение музыки становится трагическим. Сопротивление в сложной эмоциональной форме? Об этом надо будет подумать. Это был Экехард Эллерс, хранящий верность духу Элберта Эллера. И в заключение передачи грампластинка португальского гитариста Рафаэля Тораля. Она называется «Violence of Discovery and Calm of Acceptance», то есть что-то вроде «Жестокость открытия и спокойствие в принятии его результатов». В некотором смысле это название и позиция за ним скрывающаяся полемизируют с Экехардом Эллерсом. Рафаэль Тораль играет свободную импровизационную музыку, которая, вообще говоря, продолжает традицию Элберта Эллера. Но жестокости, оголенных нервов, вопля, радости прорыва в ней нет. Она уравновешена, спокойна, почти невозмутима. В ней почти ничего не происходит, она незрелищна, но в достоинстве ей не откажешь. Тораль явно видит нюансы, о существовании которых другие и не подозревают. Странным образом, его музыка напоминает искаженное эхом звучание слегка расстроенного церковного органа. Не пышного и раскатистого, а какого-то колченогого. Да, я готов признаться, что мне сложно сказать, что в этой музыке есть. Зато мне легко сформулировать, чего в ней нет. В ней нет того, что дорвавшаяся до компьютера молодежь понимает под индустриальным эмбиентом, лишенным бита. В ней нет неубедительных электронных пузырей. Нет плохо замаскированных мелодий из двух нот, которые почему-то воспринимаются как непременная принадлежность эмоциональной музыки. Нет желания размазать и затушевать звуки, которые оказываются вставать на свои места. Живой недетский минимализм человека, который все видит, все слышит и очень мало что делает.